Печальное и недолгое правление короля Эйгона II. Но даже истинным королям легче сказать что-то, нежели сделать. Дважды народилась новая луна, прежде чем Эйгон покинул драконий камень. От королевской гавани его отделяли остров Дрифтмарк, воды Черноводного залива и многочисленные боевые корабли Веларионов. Морской змей был гостем Тристана Истинопламенного. Сераддом пал при Тамлетоне, поэтому Веларионским флотом ныне командовал его 15-летний брат Алин, младший сын дочери корабельщика Мыши. Но как знать, друг он им или враг? Его брат пал, сражаясь за королеву. Но эта королева бросила в темницу их лорда, а теперь и сама погибла. На Дрифтмарк отправили воронов. Дому Веларионов было обещано полное прощение за все прошлые прегрешения, если Алин из Корабела явится на драконий камень и присягнет в верности королю. До тех пор, пока из Дрифтмарка не придет ответа, Эйгону было слишком опасно пересекать залив, да и не очень ему хотелось идти в королевскую гавань под парусами. После гибели Рейниры король еще тешил себя надеждой, что Солнечный поправится и сможет летать. Но дракон все слабел, и раны у него на шее гноились. Даже дым, который он выдыхал, имел дурной запах, и от еды он отказывался. На 9-й день 12-й луны 130-го года величественный золотой дракон, гордость короля Эйгона, и спустил дух там же, куда упал после битвы. Король горько рыдал. Он приказал, чтобы его кузину леди Биелу вывели из подземелья и убили. Но, увидев ее, Эйгон передумал. Мейстер напомнил ему, что мать девушки принадлежит к дому Веларионов. Она была дочерью самого морского змея. И снова на Дрифтмарк отправился ворон, на сей раз с угрозой. Если Алин из Корабела не явится и не присягнет истинному королю в течение 2 недель, его кузина леди Биела лишится головы. Между тем на западном берегу Черноводного залива луне трех королей наступил внезапный конец. К стенам королевской гавани подступило войско. Полгода город жил в страхе перед появлением воинов Ормунда Хайтауэра, но беда пришла не со стороны старого города, Горького моста и Тамблетона, как ожидалось, а с королевского тракта, со стороны штормового предела. Прослышав о смерти королевы, Боррос Баратеон оставил беременную жену и 4 дочерей, чтобы отправиться на север через королевский лес с 600 рыцарей и 4000 пеших солдат. Когда головной отряд Баратеона показался за Черноводной, пастырь велел своим приспешникам поспешить к реке и не дать лорду Боросу пересечь ее. Но лишь несколько сотен пришло послушать этого нищего, который некогда проповедовал десяткам тысяч, и только несколько из них повиновались ему. На стене Красного замка стоял оруженосец, ныне величающий себя королем Тристаном Истинопламенным. С ним были лорд Ларис Стронг и сир Перкин Блоха. Они смотрели на все пребывавшее под городскими стенами войско. «У нас не достанет сил противостоять такой армии, Ваше Величество», — сказал юноша лорд Ларис. «Но может статься, что слова помогут тут больше, чем оружие. Отправьте меня к ним парламентером». И вот Колченогова отрядили на другой берег реки под белым флагом в сопровождении великого мейстера Орвела и вдовствующей королевы Алисент. Лорд штормового предела принял их в шатре на краю королевского леса. Его люди уже вовсю валили деревья на плоты, чтобы пересечь реку. Королеву Алисон ждали добрые вести. Ее внучка Джейгера, последняя оставшаяся в живых дитя ее сына Эйгона и дочери Гелайны, была благополучно доставлена гвардейцам сиром Виллисом Феллом в предел. Вдовствующая королева плакала от радости. После долгих переговоров лорд Боррос, лорд Ларис и королева Алисент пришли к согласию, которое не обошлось без измен и обручений. Великий мейстер Орвилл был свидетелем их договора. Колченогий пообещал, что сир Перкин и его помойные рыцари примкнут к людям из штормовых земель и помогут королю Эйгону II снова занять железный трон, при условии, что всем им, кроме самозванца Тристана, будет даровано прощение за все преступления, в том числе за государственную измену, бунт, грабеж, душегубство и насилие. Королева Алисон согласилась с тем, что Эйгон сделает леди Кассандру, старшую дочь лорда Борроса, своей новой королевой, а леди Флорис, еще одна из дочерей Борроса, станет супругой Лариса Стронга. Немало говорили и о Вилариановском флоте. «Нам нужен морской змей. Может, старик будет не прочь получить молодую жену? У меня еще две дочки на выданье», — сказал по слухам Баратеон. «Он трижды предатель», — ответила на это королева Алисент. «Если б не он, Рейнире никогда бы не взять королевскую гавань. Мой августейший сын этого не забудет. Я требую его смерти». «Он и так скоро помрет», — заметил лорд Стронг. «Лучше примириться с ним до поры до времени, покуда он нам полезен. А как все уладится, и в доме Виларионов больше не будет нужды, что ж, руку неведомого всегда можно и подтолкнуть». На этом постыдном плане все и сошлись. Послы вернулись в королевскую гавань, а вскоре за ними последовали и люди Баратеона. Беспрепятственно перейдя Черноводную, они нашли городские стены и ворота без охраны, а улицы и площади опустевшими, не считая мертвых тел. Когда лорд Борос взобрался на холм Эйгона в сопровождении знаменщика и своих латников, он увидел, что потрепанные стяги короля-оруженосца Тристана спущены, а на их месте реет золотой дракон короля Эйгона II. Королева Алисент вышла из Красного замка, чтобы самолично приветствовать его. С ней был сир Перкин Блоха. «Где самозванец?» — спросил лорд Баратеон, спешиваясь. «Взят под стражу и закован в кандалы», — ответил сир Перкин. Закаленный в стычках с дарнийцами и в сражениях недавней кампании против нового короля-стервятника, Борос быстро восстановил порядок в королевской гавани. Наутро после скромного празднования в Красном замке он выступил к холму Весеньи против лобкового короля Геймона Сребровласова. Колонны закованных в доспехи рыцарей поднялись на холм с трех сторон, окружили уличное отребье наемников и пьянчуг, собравшихся вокруг маленького короля, и перебили их. Плачущего крошку монарха, который лишь два дня назад отпраздновал свои пятые именины, заковали в цепи, перебросили через седло и так доставили в королевский замок. Его мать шла позади, сжимая руку дарнийки Сильвенны Сент, а за ними тянулась длинная процессия шлюх, ведьм, мошенниц, воришек и пьянчужек, все, что осталось от двора Сребровласого короля. Следующей ночью настал черед пастыря. Прознав про участь маленького короля шлюх, пророк призвал свое босоногое войско собраться у драконьего логова и защищать холм Рейни с железом и кровью. Но звезда пастыря уже закатилась. На его призыв откликнулись не более трех сотен, и многие из них бросились на утек, едва началась атака. Лорд Борос и его латники поднялись на холм с запада, а сир Перкин и его помойные рыцари по более крутому южному склону со стороны Блошиного конца. Прорвавшись к руинам логова через слабые ряды защитников, они нашли пророка, сидящим среди драконьих голов, уже совсем разложившихся, в кольце из факелов. Он по-прежнему предрекал разрушение и гибель. Заметив лорда Бороса, пастырь наставил на него свой обрубок и осыпал проклятиями. «Еще до конца нынешнего года мы свидимся с тобой в преисподней», — провозгласил честный бедняк. Его, как и Геймана Сребровласова, взяли живым и припроводили в Красный замок в оковах. Так в Королевской гавани вновь воцарился своего рода мир.